Кампас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас» и его ведущие Мария Меркулова,
Олег Обухов
и Татьяна Голованова. Подключайтесь к нашей видеотрансляции в YouTube, Facebook, ВКонтакте, в наших группах и также присоединяйтесь к нам в Telegram.
Да, можете присылать вопросы, писать комментарии по темам наших бесед. Мы это все будем отслеживать и даже задавать нашему гостю. Великолепная четверка и Донбасс. На этой неделе впервые за несколько лет состоялся саммит в нормандском формате. Главы Германии, Франции, России и Украины встретились, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование украинского кризиса.
И самое главное, что наконец произошло, это первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Уж сколько было палок в колеса со стороны украинских политических сил, и сколько времени готовили эту встречу, чтобы разговор был предметом, не сосчитать.
А сколько раз спрашивали, а вы пожмете ему руку? А вы с ним будете здороваться? А вы с ним за один стол сядете? Ну и так далее.
Ну, Зеленский же ответил, что да, я пожимал руку Владимиру Путину, а как по-другому начать диалог?
Логично.
Логично, особенно если ты президент страны. Но официально результатами оказались довольны все участники саммита. Что же по итогам? Да? Лидерам стран удалось решить ряд важных вопросов по ситуации в Донбассе. Они установили сроки разведения войск, обмен пленными, ну а также проведение местных выборов.
Ну и на бумаге все выглядит действительно продуктивно, но уже после саммита стало понятно, выполнить все намеченное будет далеко непросто. Да и пока по газу, вопреки ожиданиям, тоже не договорились, а до Нового года и до окончания текущего пока еще договора осталось, но совсем уж мало времени.
Вокруг саммита тоже было много любопытной информации. Вот один журналист, подслушав разговор украинских чиновников, которые говорят, что итог саммита был прост, и договорились дальше договариваться. Такое мнение было высказано. Потом случайно измененные коммюнике встречи на сайте украинского президента. Забыли одно слово.
Ну, бывает, да. Дальше больше. Ответ Зеленского на шутку Путина про газ. Помните, да, как Владимир Владимирович на пресс-конференции сказал, а у нас в квартире газ, а у вас? И вот Зеленский ответил, что а у нас газопровод. Вот. А потом планы существенно изменить Минские соглашения появились в информационном пространстве. Да и перепалка с журналистами, которые не хотят свои туфли Бриони таскать по востоку Украины, хотя на самом деле их просто туда не пускают, о чем русские журналисты кричали громко, и даже вмешался сам Макрон. Ну, перепалка Авакова и Суркова тоже. Вообще много всего интересного было.
Да, но самое интересное был ли действительно результаты? Что вот будет дальше? Работать Зеленским над миром на востоке Украины будет проще, чем с Порошенко? Это вот все вопросы. Когда перестанут стрелять? Тоже большой вопрос. В общем, их стало действительно этих самых вопросов даже больше после встречи.
Найти ответы на эти и другие вопросы попробуем вместе с нашим гостем. В эфире радиошоу «Компас» заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Олег Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у нас есть такая рубрика «Вопрос в лоб», традиционная. Вот по-вашему, стало ли больше шансов на скорейшее разрешение украинского кризиса?
Простой ответ – нет.
А почему?
Ну, если смотреть на базовые противоречия, которые были до саммита между сторонами, я имею в виду политические вопросы, это проведение выборов, это особый статус, это амнистия, ни один из этих вопросов не разрешен, никаких сроков их решения нет, и единственная договоренность, касающаяся этих вопросов, состоит в том, что стороны договорились дальше о них договариваться. Через 4 месяца должен состояться новый саммит четверки. До этого помощники лидеров и Министерство иностранных дел должны провести консультации, в том числе по этим вопросам, должны собрать свои предложения.
Украина уже предлагает изменить положение Минских соглашений.
Да, должны подготовить свои предложения, какие-то общие, если они возникнут для рассмотрения четверки. Четверка через 4 месяца соберется и их опять рассмотрит. Никаких гарантий того, что четверка через 4 месяца придет к какому-то результату по этим вопросам, нет.
Ну, как бы изначально же говорилось о том, что, Олег Дмитриевич, что нет смысла встречаться ради встречи. Но получилось, что именно так?
Я думаю, что это не совсем так. Во-первых, вы правильно сказали, что еще до встречи Украина начала говорить об изменении Минских соглашений. И это происходит и сейчас. И вчера, например, господин Зеленский сказал в прямом эфире о том, что Украину не устраивает пункт Минских соглашений о передаче, передаче границы. Да? Также ее не устраивает вопрос изменения Конституции. Украина хотела бы изменения этих пунктов Минских соглашений. Это было и до саммита, это продолжается и сейчас. И впервые я отмечу, кстати, что если сравнить с Порошенко, например, да, Порошенко никогда не говорил о том, что он хочет изменить Минские соглашения. Он говорил там, сначала мы должны прекратить огонь, а потом мы должны обсуждать политические вопросы. Он говорил, что нас там вот, нас что-то там не устраивает, но он никогда не говорил, не произносил слово «переформулировать». Да?
Вы знаете, он чаще всего говорил, что это Россия не соблюдает Минские соглашения, хотя мы не сторона.
Впервые украинское руководство открыто заявило о том, что его курс состоит в том, чтобы изменить некоторые пункты Минских соглашений. Такого еще не было.
Но, с другой стороны, Париж, Берлин, Москва сказали, что те соглашения, которые были подписаны, они остаются незыблемыми, и от них нужно плясать. А почему-то Киев не хочет их соблюдать.
Совершенно верно. Вот в том коммюнике, это, наверное, самый главный результат саммита, если смотреть на эту ситуацию с точки зрения России, самый главный результат саммита состоит в том, что было подписано коммюнике, то есть некий общий документ позиции сторон, в отношении которых все имеют полное согласие, и он начинается с того, что Минские соглашения — это база для урегулирования, и все стороны должны их выполнить, да, и то есть имеют желание их выполнять. То есть если теперь Украина будет говорить о том, что она хочет изменить Минские соглашения, мы можем сказать, что как же так, было подписано коммюнике, и в нем сказано, что Украина подписывается под выполнением Минских соглашений. То есть де-факто главный результат, если смотреть на общую картину, он состоит в том, что есть некая бумага, на которой зафиксировано, что Украина подписывается под Минскими соглашениями. Да?
Несмотря... Надо было смотреть, что подписывается.
Несмотря на
то... Новым руководством Украины.
Да, да, безусловно.
Это тоже немаловажно.
Несмотря на то, да, что новое руководство Украины продолжает говорить о том, что некоторые пункты Минских соглашений его не устраивают.
Но в любом случае, тогда можно какой вывод сделать? Сколько бы они там ни говорили, что их не устраивает или устраивает, в любом случае они будут обязаны это выполнить.
Ну, а кто их может обязать это выполнить, понимаете? То есть, кто может принять такое решение? Вопрос о том, что выполняет Украина Минские соглашения или не выполняет, он кем должен решаться? Нормандской четверкой? Нормандская четверка состоит из Германии, Франции и России. Да? Германия и Франция так никогда не скажут. Кто может сказать «Россия», ну и что? Как бы, какой смысл в этом заявлении, понимаете? То есть нет никакой инстанции, которая бы решила, что кто-то что-то не выполняет. В этом, кстати, одна из проблем мирного процесса, что есть множество договоренностей, но нет способов их верификации, да, нет четких сроков их выполнения.
И принуждения к этим договоренностям.
И абсолютно нет принуждения.
К исполнению. Угу. А меня еще вот какой вопрос мучает даже, Олег Дмитриевич. Дело в том, что Россия всегда подчеркивала, что не является одной из сторон Минских соглашений, на самом деле, а является одним из гарантов наравне с в одном ряду с Францией и Германией. А стороны, соответственно, это и конфликтующие стороны. Это Донбасс, да, и это Киев. Но представителей Донбасса не было на этой встрече. То есть, получается, три гаранта и один актор встретились.
Но они участвовали в группе, в Минске.
Их никогда не было. Их никогда не было на этой встрече. Их даже
были какие-то представители
в 2015 году, и они не присутствовали на переговорах. Они были где-то там тоже в Минске, но не на переговорах. Они есть в контактной группе, совершенно верно, и одно из... В коммюнике тоже написано о том, что нужно обсуждать, что стороны, Украина в том числе, да, выражает согласие с тем, что и вопросы особого статуса должны обсуждаться в том числе в контактной группе, но еще раз говорю, что обсуждение, когда вы соглашаетесь с тем, что вы хотите что-то обсудить, это не означает, что вы соглашаетесь с тем, что вы должны прийти к какому-то результату. Никто на вас не накладывает в этом смысле никаких обязательств.
Ну вот, кстати, по результатам. Зеленский сказал, что у них с Путиным ничья, да? Меркель сказала, что выиграл мистер Путин. А Путин сказал, что, ну, хорошо поговорили. А вот вы как считаете, что вы нам скажете?
Я думаю, что Путин выиграл в том смысле, что, в каком я сказал, что Зеленский согласился с этим текстом коммюнике, где Минские соглашения признаются как основу регулирования. И в этом смысле, безусловно, Путин выиграл. А Зеленский проиграл в том смысле, что Украина, на Украине, вернее, очень активно подогревались ожидания от того, что саммит может принести какой-то невероятный успех, прорыв, и что Зеленскому удастся убедить Россию в том, что нужно переформулировать Минские соглашения. Собственно, по тем сообщениям, которые мы видели с саммита, там, с украинских СМИ, да, и в российских СМИ мы видели, что такие попытки были. Да, Путин, ой, Зеленский, простите, неоднократно и во время четырехсторонней встречи, и во время двухсторонней встречи, и затем во время ужина, да, неоднократно говорил о том, что нужно изменить условия по границе. На что Путин сказал, что вы подписывали, то есть Украина согласилась с этим документом, и мы отступать от него не будем, да, то есть в этом смысле Зеленский, он проиграл, потому что завышенные ожидания, которые были от саммита, и которые разогревала украинская сторона, они оказались несущественными, то есть они не реализовались, да, и в этом смысле, конечно, ну, то есть Зеленский — это президент, который пришел к власти как президент мира. Он постоянно усиливает ожидания от того, что он может что-то сделать, да. Вопрос «как» здесь не стоит при этом. То есть вопрос «он может сделать что-то». И, естественно, когда вы подогреваете постоянно ожидания, но у вас ничего не получается, это вы оказываетесь в проигрывающей позиции, потому что что вы будете говорить своему электорату?
Подождите, но у Зеленский у нас, по сути, между двух огней. Он готов делать что-то, чтобы на Украине стало лучше. Но один шаг влево — расстрел, шаг вправо — расстрел, потому что как только он пытается, ну, более конструктивно начать диалог с Россией, да, начинается... А кто-то на Майдан выходит, начинаются вот эти силы политические, партии войны, которые еще живы достаточно. И они так имеют весомые, наверное, весомую поддержку среди населения тоже.
Знаете, я бы не преувеличивал, что там все имеет такое большое влияние. Есть люди, которые считают, что эта история режиссируемая и разыгрываемая. Я имею в виду с партией войны и со всеми плохого, этими митингами.
Хороший, плохой полицейский.
И так далее. Мы не можем как бы однозначно так сказать. Мы знаем точно, что у Зеленского есть все полномочия в Верховной Раде, у него есть большинство, у него есть правительство. И в данной ситуации ссылаться на группу радикалов как-то очень странно.
А тогда понимаете? Чего у него нет? Политической воли или просто желания?
Опыта. Нет, я думаю, что Зеленский действительно хочет мира, но мира на украинских условиях.
Все логично.
Мне кажется, эта позиция вполне читается, она постоянно воспроизводится.
Если так рассуждать, то каковы шансы на то, что Минские соглашения могут измениться по воле Украины?
Я не вижу предпосылок к этому никаких. То есть, если мы посмотрим на позицию России на протяжении всего времени конфликта,
она
то у нас очень четкая позиция, она никогда не менялась. И каких-то предпосылок для ее изменения я не вижу.
А может ли что-то предложить Киев Москве для того, чтобы эти Минские соглашения изменить?
Я не думаю. А что может Киев предложить Москве?
То есть транзит это патовая газа? Ситуация?
Ну, это ситуация, скажем так, которая устраивает, скорее, все стороны. Потому что Украина хочет мира на своих условиях. Россию и республики такие условия не устраивают. В то же время Украину не устраивают Минские соглашения. В этой ситуации все остаются при своих. Ну, какие еще варианты?
И украинцы сами с собой.
Да, хорошо.
А вот в качестве, в плане двусторонних отношений, нормандский формат — это отдельный такой формат для урегулирования украинского, по сути, внутреннего кризиса, да? Если Донбасс все-таки отнести, например, к украинской территории, то это не война между Россией и Украиной, это украинские проблемы. А вот что касается двусторонних отношений, вообще есть ли такой вариант после данной встречи, возможно, встреча Зеленского и Путина уже в двустороннем формате?
Не знаю, надо спросить об этом у лидеров, но понимаете, что все наши отношения в последнее время свелись к двум проблемам, да, это Минские соглашения и газ, как бы больше нам как бы обсуждать нечего, да, и, ну, плюс все гуманитарные вопросы, которые касаются Минских соглашений, там, удерживаемые лица и так далее, и так далее. Мы видим, да, что реально, я думаю, что обмен состоится, и все об этом говорят до конца года, и все этого ждут, да, то есть есть базовые договоренности о том,
а кто формирует эти списки? Кто туда может попасть?
В данном случае республики, потому что сейчас будет обмен между... Ожидается обмен между республиками и Киевом, да. Там есть много споров, много разных списков, списки не бьются, поэтому все договорились о том, что нужно обменять тех, по поводу кого есть согласие, да, чтобы люди не становились заложниками как бы непонятно чего, да. То есть других людей, по которым нет согласия, да. То есть, безусловно, это как бы гуманно, да, все с этим согласны. И то, что эта тема, какие-то гуманитарные вопросы начали разруливаться, да, так сказать, или решаться, это безусловный плюс, да, и Путин после встречи сказал, что он доволен результатами, да, то есть, как бы. Я думаю, что какой-то прогресс в гуманитарном отношении, если он будет, это будет очень хорошо.
Ну, хотя бы вернуть прямое авиасообщение, вот такие бытовые вопросы.
Россия говорила о том, что она готова к возвращению, вопрос в Украине. То есть не в России в данной ситуации. Если Украина согласится на это возможно. Я, кстати, не вижу никаких проблем с этим. Это ничего как бы не ударит никак по Украине. Вы же видели, что недавно была новость о том, что там пустили каких-то журналистов звезды туда, например, на Украину, да, которых раньше не пускали. То есть, ну, какие-то гуманитарные связи, они могут налаживаться, это хорошо. Экономические санкции, не знаю, это тоже вопрос политической воли, как бы.
А да? Языковой вопрос?
А в чем языковой
вопрос? Ну, Зеленский, правда, уже сказал, что не собирается менять никак ни языковую политику, ни вот тот самый закон о
русские
тотальной
школы,
украинизации.
Которые, да,
да и прочим. Но и он дал понять, в общем-то, что у него на повестке в топ, там, 5, я не знаю, главных тем и задач, у него этого вопроса нет. Но может ли он там появиться?
Ну, а вы видели много протестов на Украине в связи с тем, что в Украине все школы переходят на украинский язык?
Риторический вопрос, да.
Протестов
мы не видели, у нас туфли Бриони.
Ну, это означает, что украинское общество в данный момент готово с этим смириться. Как бы.
А значит, что нет смысла Зеленскому обращать на это
внимание. Что может? И для Зеленского вообще языковой вопрос, как и любые вопросы, касающиеся там истории, национальности. Это вопросы поляризующие, очевидно. И я думаю, что его оппоненты как раз хотели бы, чтобы он за них взялся, чтобы галванизировать, скажем так, те протестные группы, для которых эти вопросы важны. Чем меньше он их касается, тем лучше ему. То есть, как зачем это нужно? Его задача в том, чтобы консолидировать общество, а не разделять его с помощью языковых там тем национальной истории, Бандеры там и так далее. Все вот это украинской как бы идентичности, да, он явно пришел к власти как не президент про это, да, то есть, а про другое. И зачем ему ввязываться в этой истории?
Ну да, нет протестов.
Тем более он двуязычный, и я думаю, лично он не ощущает всей вот этой проблематики.
Ну, возможно, она для него, это токсичная история, тем более сейчас. Для него важнее экономика. То есть, если на Украине начнет расти экономика и расти быстро, а потенциал для этого есть, то...
А как она начнет расти? Вот что должно произойти, чтобы...
Коррупция, реформа рынка земли, приватизация, налоги, снижение регулирования, как и во всех других странах.
Ну вот он полгода уже у власти, а где конкретные результаты борьбы с коррупцией, а где какие-то назначения эффективных менеджеров, да, на какие-то топовые позиции, в том числе компании с госучастием? Вот этого ничего не видно, то ли это не так преподносится, а то ли в российском информпространстве, такого просто нет.
Ну, слушайте, закон о рынке земли они в первом чтении приняли, да. Там были еще налоговые реформы, там многие критиковали за этого. Там идет процесс какой-то, они в следующем году должны приватизацию провести там. То есть есть какие-то результаты, запустили там антикоррупционные органы, они реально их запустили. Посмотрим, что будет дальше, да.
То есть просто пока времени не так много прошло,
ну,
вы хотите
времени
сказать,
прошло,
да?
Еще мало, да, потом есть, и, конечно, это сложная, у него сложная ситуация, есть Коломойский там, который сегодня сказал одно, завтра другое. То есть это непростая история, и как бы Украина еще государство, которое довольно хрупкое, да, и конечно, это сложно. Но ему нужны успехи, безусловно, потому что если успехов не будет в следующем году, то рейтинг может еще ниже пойти, да? То есть и посмотрим, что будет в следующем году, какая будет реакция на все это.
А роль Запада в нормандском формате? Понятно, что Макрон сейчас пытается, ну, даже не пытается, у него это хорошо получается, перехватывает инициативу у Германии, да? Поскольку Меркель, она не собирается долго сидеть в своем кресле канцлера, Макрон берет на себя эту роль главного по Европе. А вот Макрон кем себя видит в этом, в разрешении этого конфликта? Миротворцем?
Да, да. Или кем-то еще. Знаете, или вообще сейчас Меркель с Макроном, это все вообще не надо.
Вот знаете, я скажу, мне кажется, что я скажу свое мнение, ни на что не претендую в данной ситуации. Мне кажется, что Запад, Германия и Франция занимают довольно циничную, простую позицию, что их устроит любой вариант урегулирования конфликта, по поводу которого согласятся и Москва, и Киев. То есть если Москва согласится на условия Киева, они скажут «окей». Если Киев согласится на условия Москвы, они скажут без проблем, конечно.
А если это дальше будет вот в таком вялотекущем ключе?
Они будут поддерживать диалог. Они будут поддерживать диалог и ждать, пока две стороны что-нибудь придумают.
И свадьба на генерале.
Да, я просто, например, следила за пресс-конференцией после саммита, и был интересный момент, когда дали слово Путину, и Путин говорит о том, что и вообще я бы очень хотел выразить свою благодарность президенту, и в этот момент Макрон отворачивается от Путина и смотрит вот с таким вдохновением на Зеленского, что наконец-то, вот он успех, сейчас он похвалит Зеленского. Он такой, президента Макрона. И Макрон так, опять грустно, паник. То есть ему хотелось, чтобы был какой-то показательный мир между президентами.
Ну, вот. Ему хочется, как и всем политикам, результата.
Тем более, он, конечно... это же в Париже. У него... У него дома это происходит.
Это логично, но если нет результата, то нужно продолжать диалог. Но это же обычная работа, это есть внешняя...
Обычная работа обычного французского президента.
Ну, вообще любого, я бы сказал, что если вы хотите... Вы понимаете, что вы не можете что-то добиться, но диалог нужно поддерживать, потому что диалог — это в том числе инструмент того, чтобы избегать эскалации конфликтов. Да.
А еще помнится, что вообще украинская страна заявляла, что было бы клево присоединить к нормандскому формату Соединенные Штаты Америки. Но сейчас как-то не акцентируют внимание вот на этом вопросе. Он ушел вообще с повестки? Или Украина передумала? Или США просто вообще не до этого, и они понимают, что нет смысла их в это втягивать?
Я думаю, что Соединенные Штаты, во-первых, сами особо не хотели. Этот вопрос возникал неоднократно, и Россия, по-моему, даже говорила о том, что она не против, если Германия и Франция согласятся. Но мне кажется, что для и Парижа, и Берлина эта тема важная, потому что она показывает, что европейцы могут решать свои проблемы на своем континенте сами. Но при этом США всегда оставались плотно вовлечены в процесс переговоров. Они были в курсе всего и постоянно участвовали в разных консультациях. Поэтому какого-то смысла участия их в формате... А какой смысл, понимаете, когда позиции сторон настолько разные, и между ними нет компромисса и движения навстречу по ключевым вопросам? Какой смысл, если туда добавился Соединенные Штаты? Что бы это изменило? Ничего.
Но... Просто еще больше затрат на саммиты.
Ну, еще бы один человек присутствовал бы в комнате со своими советниками там, да. То есть реально на процесс влияния не было бы никакого. То есть содержание переговоров это не изменило бы никак.
Вы знаете, Олег Дмитриевич, во всей этой истории есть одна темная лошадка. Это ДНР и ЛНР, которые вот на высшем уровне в нормандском формате не представлены, только вот в рабочей группе. А сейчас Россия имеет какие-то инструменты влияния на ДНР и ЛНР, да, потому что мы им помогаем, там какие-то гуманитарные связи, экономические в том числе. А если дойдет до перемен в минском формате, и Россия пойдет на какие-то уступки Украине, да, в обсуждении, не потеряем ли мы влияние на ДНР и ЛНР, которые могут вообще стереть эти минские договоренности и сказать в один прекрасный день, что, вы знаете, нас не устраивает вообще никакой вариант, мы отказываемся от всего, вот делайте, что хотите.
Мне кажется, что такой сценарий пока равен почти нулю, и я не вижу, я, как я уже говорил, что я не вижу для этого никаких предпосылок. Слушайте, как бы, мне кажется, давайте прямо скажем, что минские соглашения — это результат поражения Украины в военном конфликте. И никто не говорил, что для Украины это хорошее соглашение, да? Но это цена, которую пришлось заплатить за мир. И я думаю, что Россия это очень хорошо понимает, и она понимает, что те люди, которые есть на неподконтрольных территориях, они заплатили в том числе за эти соглашения кто-то своими жизнями, да, и так далее, и так далее. И я думаю, что трудно себе представить ситуацию, в которой Россия бы просто бы сказала, что идите навстречу Украине, как хотите, да. Такой ситуации представить сейчас невозможно. Да, это бы означало то, что мы бы согласились с тем, что военные, результаты военного конфликта можно переписать дипломатическим путем. Но никто, я думаю, на это не пойдет. Это нереально представить.
Саммит через 4 месяца, если он все-таки состоится. Как думаете, к нему с чем-то действительно новым, оригинальным смогут прийти стороны?
Ну, новые идеи всегда появляются, но я думаю, что, понимаете, процесс идет уже довольно давно, и все идеи понятны. И когда в 2016 году обсуждали дорожную карту, там были разные предложения, вплоть до деталей разрабатывали различные идеи урегулирования и так далее. Вопрос в том, что у всех были разные позиции по базовым вопросам, да. И я думаю, что и закон о выборах на самом деле обсуждался в 2015 году, то есть параметры, и Украина его представляла. Я думаю, что вряд ли что-то новое можно придумать.
Но Украина, по крайней мере, сказала... они будут выполнены, разведение войск.
Украина, я подразумеваю, Украина уже вот заявила уже о том, что она готовится к следующему саммиту и будет предлагать свои идеи по изменению
поправки.
Минских соглашений, что там у Авакова есть какой-то план по поэтапному переходу границы под контроль, да. То есть идеи вот такого рода, они постоянно появляются, и они будут, это нормально. Но вопрос как бы в... о чем можно договориться, да?
Ну, идея от Авакова, это с самого начала плохая идея.
Клеймишь, Татьяна, клеймишь.
Ну, странный человек, вы же не видели на саммите.
Может, оно и к лучшему.
Может быть, и к лучшему, да. Спасибо большое, Олег Дмитриевич. Олег Игнатов, заместитель директора Центра политической конъюнктуры, был сегодня у нас в эфире радиошоу «Компас». Спасибо.
Спасибо.
«Компас» – ваш спутник в мире новостей.